засланный в город. Голод и 300 лет назад, и ныне тот же. И мучения те же, и ощущения. Но к голоду блокады было особое отношение. Это был враг, засланный фашизмом. Это был противник, мешающий работать, воевать. Это была война. Один из авторов книги воевал осень и зиму, вплоть до весны 42-го года под Пушкиным. Он сидел в окопах, и каждую ночь позади, за спиной, полыхали отсветы ленинградских пожаров. Багровые их пятна дырявили звездную темноту. Впереди взлетали вражеские ракеты, а позади горел город. Днем силуэт города подробно и четко вырисовывался на ясном небе. Многочисленные трубы не дымили, и воздух над городом был чист. Лишь в нескольких местах поднимались толстые, копотные столбы дыма от пожарищ. В одни и те же часы над передовой проплывали фашистские бомбардировщики. Они летели бомбить, а к вечеру, сменяя их с мягким шелестом, невидимые, неслись в город тяжелые снаряды. В его батальоне были случаи дистрофии и голодной отечности, потому что солдатский паек был скудным, пусть не таким, как у горожан, но очень скудным, урезанным. Но война с этим не считалась. Надо было стоять на посту, ходить в разведку, разгребать окопы от снега, таскать снаряды, патроны, чистить оружие. Кроме всего прочего, война — это еще и тяжелый физический труд, где нет ни выходных, ни перерывов. Немцы не жалели ни мин, ни снарядов. Были дни, когда на участке батальона оставалось несколько десятков бойцов. Немецкие окопы у железной дороги были от наших всего метрах в 50. Насадив на штыки булки, немцы поднимали их над бруствером и предлагали переходить к ним. Они обещали сытную кормежку и спокойную жизнь в плену. Они доказывали, что солдаты Ленинградского фронта обречены на гибель. И если не подохнут от голода, то будут убиты. Не так-то легко было это слушать. Однако за всю зиму из его батальона не было случая перехода к немцам. И хотя он прошел всю эту долгую войну, где были и наступления, и победы, и штурмы, и разные фронты, и все это не только видел, но и прожил, он затрудняется объяснить, каким образом голодным, промерзшим, ослабевшим воинам Ленинградского фронта удалось защитить, отстоять город, продержаться в обороне под городом в мелких, простреливаемых окопах на открытых низинах и, мало того, непрерывно атаковать, наседать, продвигаться на отдельных участках, не позволяя снять немецкому командованию и перебросить дивизии из-под Ленинграда на другие фронты. Теперь, спустя столько лет, непонятным кажется и то, почему таким образом в декабре, в самое тяжкое время, нашим солдатам стало ясно, что немцам в Ленинград не пробиться, не прорваться. Ленинградцам надо было ходить на завод, работать, дежурить на крышах, спасать оборудование, дома, своих близких, детей, отцов, мужей, жен, обеспечивать фронт, ухаживать за ранеными, тушить пожары, добывать топливо, носить воду, возить продовольствие, снаряды, строить доты, маскировать здания. Вале Мороз было в блокаду 15 лет. Отец ее ушел в народное ополчение. Старшая сестра тоже хотела на фронт. Ей это не удалось, она устроилась в военный госпиталь. В декабре 1941 года умер отец. Через 2 месяца сестра, в конце марта мать. Валя осталась одна. Ей помогли устроиться на завод учеником токаря. Она делала детали для снарядных стабилизаторов. Она работала. Всю блокаду работала. Надо понять слово «работала» в его тогдашнем значении. Каждое движение происходило замедленно. Медленно поднимались руки, медленно шевелились пальцы, никто не бегал, ходили медленно, с трудом поднимали ногу. Сегодня здоровому, сытому молодому организму невозможно представить такое бессилие, такую походку. Примерно такое ощущение, что ногу не поднять, понимаете ли? Вот такое ощущение, когда на какую-то ступеньку ногу надо поставить, а она ватная. Вот так во сне бывает. Ты вроде готов побежать, а у тебя ноги не бегут. Или ты хочешь кричать, нет голоса. Я помню чувство, когда нужно было переставлять ноги. Это в то время, когда мама еще была жива, когда надо было выходить. Когда надо было на ступеньку поставить. В какое-то мгновение нога у тебя не срабатывает. Она тебе не подчиняется, ты можешь упасть. Но потом все-таки хватило сил. Как-то поднималась. Чтобы хоть как-то оценить труд ленинградцев, находившихся в подобном состоянии, чтобы постигнуть, что значило отремонтировать орудие, подняться на чердак для дежурства, что значило расчистить завал, для этого надо было прежде всего понять протяженность и силу блокадного голода. Протяженность его не только вширь, но и как бы вглубь человека. Надо понять, как сказывался голод на поведении человека, каким испытаниям подвергались и психика, и душа, и вера, причем не вообще человека, а конкретного, этого, потому что у каждого было свое, своя схватка с голодом, и протекала она по-разному. Только постигнув голод, представив его силу, изучив его масштабы, его действия, можно почувствовать сделанное ленинградцами. Без этого не понять действительно величины мужества защитников города. Подробности голода проступают в рассказах порой неожиданно из случайно оброненных пронзительных фраз. Не сразу их можно и осознать. Тамара Александровна Халтунен работала в больнице для дистрофиков. Там, когда больного в ванну опускали, вспоминает она, больной криком кричал: «Голые кости, он не может ни сидеть, ни лежать, у него нет жира». Три женщины было, и я, девочка. Я самая молодая и сильная считалась. Я вроде ничего была, начала свой рассказ врач-психиатр Майя Яновна Бабич. «А сколько вам тогда было?» «Мне было тогда 16 лет. Я брала их карточки, ходила в очередь, чтобы взять для всех хлеб. Каждому отдельно. Я ловила себя на мысли, хоть бы маленький довесочек дали. Когда давали, я иногда от их порций довесочек съедала. Потом приходила, отдавала каждому его порцию. А эта крошечка мне как бы за работу. Иногда стоишь-стоишь, и ничего нет, потому что хлеба не было. Когда я приносила хлеба, они лежали на диванах, на кроватях в этой комнате. Были какие-то тулупы, все в валенках под ватными одеялами, все лежали. Коптилка стояла, горело какое-то масло, мерцало, и буржуйка стояла. Рядом с буржуйкой ведро с водой, которое к ночи замерзало до дна. А потом вставали и топориком откалывали кусочки льда, чтобы вскипятить воду. По очереди вставали, пили бурду. Это было в начале января. Приходит на квартиру ко мне мой школьный приятель Толя. Это такой поэт был, витал в облаках. Говорил о проблеме быть или не быть. В школе он был таким мальчиком с возвышенными интересами. И вот приходит, лицо серо-зеленое такое, глаза совсем вытаращены, и говорит: «У тебя не сохранился твой кот?» «А у нас кот был». Я говорю: «Ну, что ты? А что? А мы хотели бы его съесть». Мама и бабушка у него лежали. И вот он ушел. Он был такой ужасный, такой грязный, тощий. Ушел, качаясь. А только год тому назад было совершенно по-другому. Собирались, о высоких материях разговаривали, и вдруг кошка. Я хотела через неделю-другую пойти к нему, на другой улице они жили. Я сразу не пошла. Самое страшное было выйти из дому. Бессознательно стремились оберегать себя от таких картин. Это как-то интуитивно было. Но я пошла все-таки в этот дом. Вот иду на второй этаж. Двери не закрываются. Входи куда угодно. В любую комнату заходи, бери что угодно. Это был шикарный дом, добротный, красивый. Дом одного бывшего миллионера. В мирное время на лестницах были ковры. Он жил в комнате, в коммунальной квартире. Я захожу к нему в комнату. Темно. Так чего-то брещет. И они все трое лежат мертвые. Бабушка, мать и он. В комнате грязище страшное, холод. Буржуйку топить, видно, сил не было. И все умерли. Мне было страшно. Я в другие комнаты не вошла и пошла обратно. Блокадную квартиру нельзя изобразить ни в одном музее, ни в каком макете или панораме, так же, как нельзя изобразить мороз, тоску, голод. Сами блокадники, вспоминая, отмечают разбитые окна, распиленную на дрова мебель, наиболее резкая, необычная. Но тогда по-настоящему вид квартиры поражал лишь детей и приезжих, пришедших с фронта. Как это было, например, с Владимиром Яковлевичем Александровым. Вы стучите долго-долго, ничего не слышно, и у вас уже полное впечатление, что там все умерли. Потом начинается какое-то шарканье, открывается дверь. В квартире, где температура равна температуре окружающей среды, появляется замотанное бог знает во что существо. Вы вручаете ему пакетик с какими-нибудь сухарями, галетами или еще чем-нибудь. И что поражало? Отсутствие эмоционального всплеска. И даже если продукты. Даже продукты. Ведь у многих голодающих уже была атрофия аппетита. Там на фронте думали, что эти ложки пшена, сухари, которые сберегали, откладывали от своего скудного пайка, будут встречены с восторгом, а их принимали порой вот так, уже безразлично. В конце войны Алексея Дмитриевича Беззубова откомандировали в Германию. Была организована советская военная администрация в Германии, СВАК, и Беззубова, как широко образованного пищевика, с большим опытом работы, назначили начальником научно-технического отдела пищевой промышленности. Ему пришлось ведать в Германии лабораториями университетов, научно-исследовательскими институтами, проектными организациями, поэтому неудивительно, что судьба свела его с таким крупным немецким специалистом, как профессор Цигельмайер. Рано или поздно это должно было произойти. Цигельмайер считался одним из ведущих ученых в области питания. Раньше он руководил Мюнхенским пищевым институтом. И так они встретились, разговорились, знатоки, казалось бы, одной из самых мирных наук. Что может быть более добрым, благородным, заботливым, чем наука о питании? И тут по ходу беседы выясняется, что профессор Цигельмайер во время войны занимал высокую должность – заместитель интенданта гитлеровской армии. Поскольку специалист он был выдающийся, его привлекли курировать важнейшую для командования проблему – блокированного Ленинграда. Прямое наступление на город захлебнулось. Наши войска плотно держали изнутри блокадное кольцо, не давая нигде его переступить. Вот тогда гитлеровскому генеральному штабу и потребовались консультации Цигельмайера. Он обдумывал и советовал, что следует делать, чтобы скорее уморить голодом Ленинград. Именно это имел в виду Геббельс, когда, немного кривя душой, записывал в своем дневнике 10 сентября 1941 года. Мы и в дальнейшем не будем утруждать себя требованиями капитуляции Ленинграда. Он должен быть уничтожен почти научно обоснованным методом. Цигельмайер вычислял, сколько может продлиться блокада при существующем рационе, когда люди начнут умирать, как будет происходить умирание, в какие сроки они все вымрут. Цигельмайер рассказывал мне, что они точно знали, сколько у нас осталось продовольствия, знали, сколько людей в Ленинграде. Правда, он сделал ошибку, я потом ему сказал, что у нас положение было еще тяжелее. Вы не учли, сколько с армии пришло население из Ленинградской, Новгородской и других областей. Цигельмайер изумлялся и все меня спрашивал, как же вы выдержали? Как вы выдержали? Как вы могли? Это совершенно невозможно. Я писал справку, что люди на таком пайке физически не могут жить, и поэтому не следует рисковать немецкими солдатами. Ленинградцы сами умрут. Только не надо выпускать ни одного человека через фронт. Пускай их останется там больше, тогда они скорее умрут, и мы войдем в город совершенно свободно, не потеряем ни одного немецкого солдата. Потом он говорил, я все-таки старый пищевик, я не понимаю, что за чудо у вас там произошло. Алексей Дмитриевич мог бы ему многое рассказать про свою работу. Витаминному институту, где он заведовал химико-технологическим отделением, горосполком поручил руководить изготовлением хвойной настойки, чтобы как-то предупредить авитаминоз среди населения. Решение было принято 18 ноября 1941 года. Подняты были также архивные материалы двухвековой давности, когда Россия экспортировала хвою как лекарство от цинги. Нашли документы о том, как сосновой хвоей лечили цингу во время войны со шведами. Вместе со своими сотрудниками Алексей Дмитриевич Беззубов составил инструкцию, как делать антицинготную хвойную настойку в промышленных условиях, как делать ее дома, как витаминизировать этой настойкой продукты. Как раз когда Цигельмайер приступил к изучению данных ему генштабом сведений, Беззубов учил, как измельчать хвойные иглы, как проводить их экстракцию, как фильтровать, расфасовывать настой. Тут же он изучал, как использовать в госпиталях и больницах проросший горох. Спустя месяц, во второй половине декабря, Беззубов и оставшиеся в живых сотрудники института отправились проверять, как работают установки по изготовлению хвойных настоев. Они ходили по воинским частям, госпиталям, детским учреждениям, стационарам. На 46 фабриках работали эти установки и в 6 научных учреждениях. Для борьбы с обморожением они искали способы получения каротина. В начале января 1942 года в городе начались заболевания пелагрой. Надо было раздобыть никотиновую кислоту, витамин ПП. На чердаках и вентиляционных трубах табачных фабрик собирали табачную пыль. Из нее извлекали никотиновую кислоту. Он мог бы рассказать Цигельмайеру, как учились лечить алиментарную дистрофию. Наиболее эффективными оказались препараты белковые и витаминные. Полноценным белком был казеин, дрожжи, альбумин. Казеин – основной белковый компонент молока и молочных продуктов. Беззубов помогал организовать доставку казеина в Ленинград. А еще раньше он сумел использовать остатки горелого сахара на бадаевских складах. Знаменитый этот сахар, растопленный огнем, залитый водой пожарных бронзбойтов, смешанный с землей, песком. О нем столько нам рассказывали. Вот его-то извлекли десятки тонн. Это были глыбы черной сладкой земли. Их Беззубов придумал промывать сверху водой и перерабатывать на кондитерской фабрике. До войны он работал главным инженером этой фабрики. Из черного этого творога, который долго еще продолжали копать ленинградцы на горелом пустыре, стали производить леденцовую карамель. По вкусу карамель напоминала известные дореволюционные леденцы «Ландрин». Была такая популярная в России карамель с горчинкой. Его отдел изучал, сколько каротина и витамина содержат одуванчики, крапива, лебеда, что из них можно приготовлять. Ничего об этом Цигельмайер не знал. Да, собственно, вряд ли такого рода мелочи он принял бы во внимание. Будучи специалистом примерно того же профиля, что и Беззубов, он подсчитывал, сколько же суток может просуществовать средний ленинградец без белков и жиров. Он вел глобальные подсчеты. Перед ним была задача, эксперимент, огромный эксперимент, поставленный на миллионах, единственный в своем роде. Чем больше населения, то есть испытуемых, тем меньше сказываются всякие аномалии, тем точнее должен быть результат. Энергия не может возникать из ничего. 100 лет назад великий земляк этого Цигельмайера, врач Роберт Майер, вывел закон сохранения энергии. И Алексей Беззубов, и Цигельмайер изучали, как человеческий организм подчиняется этому закону. Изучали для совершенно противоположных целей. Чтобы обеспечить работу сердца, легких, всех органов, для этого необходимо снабжать организм топливом. Цигельмайер четко знал, тепло не может возникать из воздуха, из воли, из убеждений. Как бы ни хотел человек согреться, организму нужны для этого не мысли, не вера, а калории. Нужна пища, минимальное количество которой исчисляется 2000 калорий в сутки. Этих калорий у ленинградцев не было. Не видя ожидаемого результата, Цигельмайер на всякий случай вводил еще всякие коэффициенты. Однако Ленинград по-прежнему держался. Цигельмайер сделал еще некоторые последние допущения. Ему надо было спасти законы энергетики. Жители этого города должны, обязаны были умереть. Они продолжали жить, они двигались, они даже работали, нарушая незыблемые законы науки. Рацион ленинградцев был известен. Температура воздуха, качество хлеба. Все было подсчитано, учтено. 125 граммов, 150 граммов, даже 250 граммов при отсутствии каких-либо других продуктов не могли обеспечить физиологического существования организма в условиях такого холода. Цигельмайер не понимал, в чем он просчитался. Он не мог объяснить генеральному штабу, почему его расчеты не оправдываются. Теперь он расспрашивал об этом господина советского профессора. Но и Алексей Дмитриевич не мог до конца объяснить этого феномена. Он разговаривал с Цигельмайером, ученым, специалистом по питанию, который консультировал голод, вполне учтиво, придушив свои чувства. Он говорил о неучтенной вере в победу, о духовных резервах организма ленинградцев. Но, откровенно говоря, ему и самому было не все ясно. Он все пережил, все видел сам, и тем не менее, при всем огромном опыте, не до конца понимал, откуда брались силы у людей. Этого убийцу, невидимку, вначале не считали самым опасным. Убивали, куда заметнее для всех, другие — бомбы, снаряды. Да и вообще август, сентябрь, октябрь были и без того тревожными до крайности. Ожидался со дня на день новый штурм. Враг у ворот. Это кричало в душе ленинградцев, заглушая другие тревоги. В дом к вам приходят моряки и солдаты, и, отодвинув подальше детскую кроватку, закладывают кирпичом окно, делая из него амбразуру. И вы им помогаете. Танки врага в 4 километрах от Кировского завода. А союзники врага, который через месяц-полтора станет самым главным и страшным убийцей ленинградцев, о голоде. Мысль, хотя и беспокоила, тоскливо сосала, но все еще не казалась столь опасной. Положение здесь будет напряженным до тех пор, пока не даст себя знать наш союзник голод, записывал Гальдер, начальник немецкого генштаба. Гальдер, военный дневник, военный сдат, 1971 год, том 3, книга 1, страница 360. Вот рассказ Галины Иосифовны Петровой, набережной Фонтанки, дом 39. Довольно быстро ввели карточную систему. Я помню, что мы даже не выбирали ту норму продуктов, которые нам давали. Вначале? Да. Вначале выбирали весь хлеб. Смотрим, стал хлеб дома оставаться. Булки были, батоны. Потом уже вспоминали, что вот тогда давали хлеб, а мы не брали. А можно было брать и сушить сухари. А сначала не придавали никакого значения. У меня здесь были папа, мама, сестра и я. Сестра вышла замуж, и в августе они уехали в Сочи. Мы с папой и мамой здесь оставались, в этом же доме. Нет, мы жили тогда на улице Гоголя, 17, в том доме, где жил когда-то Гоголь. Цепко держалась иллюзия, причем одновременно с ожиданием самого худшего, что скоро каким-то чудесным образом все станет на место. Психологическое состояние неожиданности растянулось на месяцы. Хотя, казалось бы, это состояние моментальное. Неожиданность длилась. На такую психологию первых месяцев войны обращает внимание в своем рассказе ученый-математик Евгений Сергеевич Ляпин, Московский проспект, дом 208. Это был август. Август, начало сентября. Насчет того, что кто-то специально распространял слухи, я не знаю, не приходилось слышать. Думаю, что люди сами себя старались успокоить. В частности, был в то время такой неправдоподобный слух. Стрельба в городе слышна потому, будто что неприятель выбросил десант. Они спрятались где-то на кладбище, и вот из минометов стреляют по городу для того, чтобы вызвать панику. Такие представления характерны для того момента. Люди никак не могли освоить всего, что реально происходило. Ответа не было. Тем более, что были еще в памяти описания войны на Западе, всякие там фокусы, воздушные десанты во Франции и Бельгии. Вот в таком духе и здесь ожидали. Потом все оказалось не так. Никто на кладбище не сидел, никто из минометов по нас не стрелял, просто фронт придвинулся ближе к нам, и дальнобойная артиллерия могла стрелять на расстоянии 80 километров. Я не помню уже точно числа, но это было с Московским вокзалом, и не 2-3 раза выстрел в день ухнет, а был непрерывный артиллерийский огонь, бой, который велся в 20 километрах от Ленинграда в Павловске. Все стало понятно. Мы уже знали, что фронт продвинулся к Ленинграду. Подошел неприятель, бой происходит у самого города, и, очевидно, с этим связана и судьба города. Тем не менее, налетов на город больше не было. Даже отдельные выстрелы к этому времени прекратились. В общем, хотели взять нас паникой, а паники не получилось. Что нам предстояло впереди? Это стало ясно, по-моему, если не ошибаюсь, 7 или 8 сентября, когда вечером была объявлена очередная тревога. Тревог уже было много. Мы серьезно к ним относились. Я выглянул из окна. Я жил тогда в районе Варшавского вокзала. Мы услышали сперва, что зенитки стреляют особенно рьяно и усиленно. А взглянув на небо, я увидел необычную вещь. Шли не отдельные самолеты, которые где-то высоко летят маленькими точками, и их даже рассмотреть нельзя. Нет. Движется в определенном, явно рассчитанном, сложном порядке большая масса самолетов. Построены они так, чтобы движение их казалось грозным. И оно действительно было грозным. Вокруг них рвутся снаряды. Видны разрывы зенитной артиллерии. Они движутся ровно, не петляют, не делают разных сложных фигур, как делали самолеты в августе. И даже если кто-то из них валился в клубах дыма и уходил к низу, остальные продолжали свое движение. Ясно было видно, что это не случайный налет, а массовый налет. Прошла одна волна, прошла вторая волна, третья волна. Что-то происходит, это было ясно. Вдруг, посмотрев в южном направлении, я увидел растущее большое облако дыма. Такое было в первый раз. Облако разрасталось все выше и выше, достигая десятков, сотен метров. Стало ясно, это результаты появления вражеской авиации. И нам все это потом дорого обошлось. Тогда мы еще о голоде не знали, не думали совершенно. Снабжение по карточкам было хорошее. Хлеб давали столько, что съесть его было совершенно невозможно. 600 или 800 граммов. Кто из ленинградцев съедал столько хлеба за один день? Так что эта сторона оставалась без внимания. Но, забегая вперед, скажу, что как раз поражение, в общем, уничтожение этого склада, оно стоило жизни многим жителям. Уточнить эти факты, оценить их последствия – дело историков. Мы изучали не исторические документы. Мы вслушивались в рассказы живых людей. Между нами и прошлым была людская память. Шаткий мост, источенный временем. У одних их прошлое сохранилось в голове, у других оно заместилось вычитанным из книг, виденным в фильмах. И они сами не заметили, как это произошло. Сдвинулись даты. Первая бомбежка Ленинграда была 6 сентября 1941 года. Через день 8 сентября произошел второй налет, во время которого разбомбили Бадаевские склады. Две эти даты у многих слились в одну. И получилось, что Бадаевские склады сгорели в первую же бомбежку. Таких ошибок много. Мы выясняли не историческую картину, а скорее состояние людей того времени. В этом смысле было важно знать, что именно каждому запомнилось из тех лет, что врезалось в душу, что осталось от блокадной жизни навечно в душе, в сознании, что из пережитого постоянно сосуществует с человеком.